Первый раздел. Аудирование. Этот раздел состоит из трех частей. Вы прослушаете аудиозапись текста каждой части раздела, причем каждая из них прозвучит два раза. Ответы на задания вы можете отмечать уже во время прослушивания аудиозаписи в соответствующей части контрольного листа. Внимательно следите за инструкциями и пиктограммами в контрольных листах. Возьмите контрольный лист, обозначенный пиктограммой крестик. Первая часть. Прослушайте отрывок из беседы с Василием Михайловичем Солодковым, директором Московского банковского института Государственного университета Высшая школа экономики. На основе прослушанного текста дополните в предложениях 1-7 пропущенные слова. Правильным будет считаться только один вариант. Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой крестик. Вам даются 2 минуты для чтения заданий 1-7. Прослушайте аудиозапись текста. Последнее время не только независимые экономисты, но даже представители Центробанка и правительственные чиновники заговорили о том, что ввоз импортных товаров в Россию бьет все рекорды. Если так пойдет и дальше, то скоро импорт сравняется с экспортом. А в дальнейшем заморские товары и вовсе могут вытеснить российские с прилавков. Василий Михайлович, почему так происходит?
В последние годы курс доллара снижался, а курс рубля рос. У людей появилось больше денег. Укрепление рубля подстегивало и рост цен. Импортную вещь людям можно было купить дешевле, чем родную. А от этого страдали российские производители. Их продукция становилась неконкурентоспособной. С прилавков ее вытесняли импортные, более дешевые товары. Производство сокращалось.
Но будем мы через какое-то время есть только импортную колбасу и ездить исключительно на иномарках. Что в этом плохого?
А многие пока не осознают всей сложности этой проблемы. Ведь все мы получаем зарплату за то, что что-то производим. Если рубль будет укрепляться и далее, то недалеко то время, когда «Жигули» будут стоить столько же, сколько «Мерседес-Бенц». Покупать отечественные машины никто не будет, и люди просто потеряют свою работу. Но где им искать новую, скажем, в городе Тольятти, где кроме «АвтоВАЗа» ничего нет? А таких городов в России много. Массовой безработицы и обнищания российского населения не избежать.
Выходит, Центробанк поступает правильно, управляя валютным курсом и не позволяя рублю еще больше укрепляться.
В рыночной экономике Центральный банк не регулирует обменный курс. Выжить в условиях рынка должны те предприятия, которые эффективны. Если российский Центральный банк откажется от регулирования обменного курса, большая часть промышленности просто остановится. Поэтому Центральный банк вынужден поддерживать доллар.
Однако Центробанк только стремится держать курс. А решается ли этим вся проблема?
Центральный банк держит курс только временно, не позволяет рублю максимально укрепляться и не дает возможности раскручиваться инфляции. Но проблема этим, конечно же, не решается, а загоняется вглубь. Было бы правильнее модернизировать производство, повышать производительность труда.
Если я правильно поняла, в современных условиях мы консервируем экономику и зато получаем некий рост благосостояния.
Совершенно верно. Но пока рубль силен, необходимо делать в первую очередь инвестиции и поднимать на ноги заводы и фабрики. Еще одна проблема – чудовищная монополизация российской экономики. Такого нет ни в одной стране. Если у нас не появится конкуренция, то мы пойдем по африканской модели развития.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз. Последнее время не только независимые экономисты, но даже представители Центробанка и правительственные чиновники заговорили о том, что ввоз импортных товаров в Россию бьет все рекорды. Если так пойдет и дальше, то скоро импорт сравняется с экспортом. А в дальнейшем заморские товары и вовсе могут вытеснить российские с прилавков. Василий Михайлович, почему так происходит?
В последние годы курс доллара снижался, а курс рубля рос. У людей появилось больше денег. Укрепление рубля подстегивало и рост цен. Импортную вещь людям можно было купить дешевле, чем родную. А от этого страдали российские производители. Их продукция становилась неконкурентоспособной. С прилавков ее вытесняли импортные, более дешевые товары. Производство сокращалось.
Но будем мы через какое-то время есть только импортную колбасу и ездить исключительно на иномарках. Что в этом плохого?
А многие пока не осознают всей сложности этой проблемы. Ведь все мы получаем зарплату за то, что что-то производим. Если рубль будет укрепляться и далее, то недалеко то время, когда «Жигули» будут стоить столько же, сколько «Мерседес-Бенц». Покупать отечественные машины никто не будет, и люди просто потеряют свою работу. Но где им искать новую, скажем, в городе Тольятти, где кроме «АвтоВАЗа» ничего нет? А таких городов в России много. Массовой безработицы и обнищания российского населения не избежать.
Выходит, Центробанк поступает правильно, управляя валютным курсом и не позволяя рублю еще больше укрепляться.
В рыночной экономике Центральный банк не регулирует обменный курс. Выжить в условиях рынка должны те предприятия, которые эффективны. Если российский Центральный банк откажется от регулирования обменного курса, большая часть промышленности просто остановится. Поэтому Центральный банк вынужден поддерживать доллар.
Однако Центробанк только стремится держать курс. А решается ли этим вся проблема?
Центральный банк держит курс только временно, не позволяет рублю максимально укрепляться и не дает возможности раскручиваться инфляции. Но проблема этим, конечно же, не решается, а загоняется вглубь. Было бы правильнее модернизировать производство, повышать производительность труда.
Если я правильно поняла, в современных условиях мы консервируем экономику и зато получаем некий рост благосостояния.
Совершенно верно. Но пока рубль силен, необходимо делать в первую очередь инвестиции и поднимать на ноги заводы и фабрики. Еще одна проблема – чудовищная монополизация российской экономики. Такого нет ни в одной стране. Если у нас не появится конкуренция, то мы пойдем по африканской модели развития.
Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Вторая часть. Прослушайте информацию о появлении некоторых предметов столовой посуды и сервировки. На основе прослушанного текста в каждом из утверждений 8-13 определите, какое из них верно, а, неверно, б, или в тексте не упомянуто, с. Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой крестик. Вам даются 2 минуты для чтения заданий 8-13. Прослушайте аудиозапись текста. Привычная и обыденная часть нашей жизни – столовая посуда и предметы сервировки. Но задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, откуда они взялись, или над тем, что они могут быть овеяны историей?
Первые тарелки появились 600 лет назад во Франции и имели четырехугольную форму, а раньше тарелок появились миски. Размеры некоторых из них были большие, ведь из одной миски ела порой вся семья. Такие огромные мисы на Руси называли солилами. В старинных руководствах по этикету даже давали специальные советы, как культурно есть из общей миски. И все же, согласитесь, миска – это не тарелка. Последняя предназначена для индивидуального пользования. В старину заменой тарелки служили большие ломти хлеба. Эти хлебные тарелки обычно съедались, а в богатых домах раздавались нищим или выбрасывались собакам.
главным кухонным и сервировочным сосудом длительное время был керамический горшок, прямой предшественник кастрюли или контейнера для хранения специй, сыпучих и жидких продуктов. В хозяйстве дорожили горшками и берегли их. Ну а уж если случалось, что горшок треснул, то его не выбрасывали, а тщательно оплетали берестяными лентами и использовали для хранения продуктов. О горшке народ даже сложил загадку. Был ребенок, не знал пеленок. Стар стал, пеленаться стал. Позднее пришла горшку на помощь всевозможная посуда и разного рода предметы сервировки. Столовая посуда стала выпускаться в виде сервизов – обеденных, чайных, кофейных. Вилок в инвентарных описях XIV-XV веков упоминалось скромное число. У одной французской королевы при 64 ложках была только одна вилка. Первой англичанкой, пользовавшейся вилкой, была королева Елизавета. Ее двор обходился за обедом собственными руками, считая, что пользоваться вилкой – исключительно королевская привилегия. Духовенство видело в вилке воплощение дьявола. Вплоть до XVIII века в монастырях строго-настрого запрещалось пользоваться ею.
В Древней Руси место графина на столе занимала ендова – широкая миска с узким и длинным сливным носиком. Солидный возраст и у салфеток. Их знали еще древние римляне. Правда, изготовляли тогда салфетки из алебастра. Их не мыли, а бросали в огонь, чтобы очистить. В России салфетка прижилась благодаря Петру Первому. Известный атрибут русского стола – самовар. Свое победное шествие по России начал с Тулы в 1778 году. Однако недавно появились сведения о том, что первый русский самовар был изготовлен гораздо раньше, в 1740 году, и не в Туле, а на Урале. Так что звание самоварной родины Тула делит с Уралом.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз. Привычная и обыденная часть нашей жизни – столовая посуда и предметы сервировки. Но задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, откуда они взялись, или над тем, что они могут быть овеяны историей?
Первые тарелки появились 600 лет назад во Франции и имели четырехугольную форму, а раньше тарелок появились миски. Размеры некоторых из них были большие, ведь из одной миски ела порой вся семья. Такие огромные мисы на Руси называли солилами. В старинных руководствах по этикету даже давали специальные советы, как культурно есть из общей миски. И все же, согласитесь, миска – это не тарелка. Последняя предназначена для индивидуального пользования. В старину заменой тарелки служили большие ломти хлеба. Эти хлебные тарелки обычно съедались, а в богатых домах раздавались нищим или выбрасывались собакам.
Главным кухонным и сервировочным сосудом длительное время был керамический горшок, прямой предшественник кастрюли или контейнера для хранения специй, сыпучих и жидких продуктов. В хозяйстве дорожили горшками и берегли их. Ну а уж если случалось, что горшок треснул, то его не выбрасывали, а тщательно оплетали берестяными лентами и использовали для хранения продуктов. О горшке народ даже сложил загадку. Был ребенок, не знал пеленок. Стар стал, пеленаться стал. Позднее пришла горшку на помощь всевозможная посуда и разного рода предметы сервировки. Столовая посуда стала выпускаться в виде сервизов – обеденных, чайных, кофейных. Вилок в инвентарных описях XIV-XV веков упоминалось скромное число. У одной французской королевы при 64 ложках была только одна вилка. Первой англичанкой, пользовавшейся вилкой, была королева Елизавета. Ее двор обходился за обедом собственными руками, считая, что пользоваться вилкой – исключительно королевская привилегия. Духовенство видело в вилке воплощение дьявола. Вплоть до XVIII века в монастырях строго-настрого запрещалось пользоваться ею.
В Древней Руси место графина на столе занимала ендова – широкая миска с узким и длинным сливным носиком. Солидный возраст и у салфеток. Их знали еще древние римляне. Правда, изготовляли тогда салфетки из алебастра. Их не мыли, а бросали в огонь, чтобы очистить. В России салфетка прижилась благодаря Петру Первому. Известный атрибут русского стола – самовар. Свое победное шествие по России начал с Тулы в 1778 году. Однако недавно появились сведения о том, что первый русский самовар был изготовлен гораздо раньше, в 1740 году, и не в Туле, а на Урале. Так что звание самоварной родины Тула делит с Уралом.
Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Третья часть. Прослушайте информацию о миниатюрном памятнике крохотной птичке в Санкт-Петербурге. На основе прослушанной аудиозаписи дополните верными словами пропуски 14-20 в тексте. Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой «ручка». Вам даются 2 минуты для чтения предложений. Прослушайте аудиозапись текста. В 1994 году в Санкт-Петербурге, близ Пантелеймоновского моста, на набережной реки Фонтанки был установлен памятник Чижику-Пыжику. Это самый маленький памятник Санкт-Петербурга. Он притягивает ничуть не меньше посетителей, чем Эрмитаж, Дворцовая площадь и разводные мосты. Высота бронзовой птички всего 11 сантиметров, вес 5 килограммов. Дети всей необъятной российской страны знают незамысловатые стишки про Чижика-Пыжика. «Чижик-Пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две, закружилась в голове. У считалочки есть и продолжение. Чижик-пыжик после пьянки похмелился из фонтанки. Откачали эту птицу только в Боткинской больнице. О каком чижике-пыжике идет речь в песенке?
С 1835 по 1918 год на этом месте располагалось императорское училище правоведения, студенты которого носили мундиры зеленого цвета с желтыми петлицами и обшлагами. По распространенному мнению, за расцветку мундира, напоминавшую оперение чижа, за традиционные пыжиковые шапки и за пьянку в недалеком кабаке воспитанников училища прозвали чижиками-пыжиками, и именно о них была сочинена эта считалка. Среди воспитанников училища, просуществовавшего до 1917 года, были многие известные люди – архитектор Стасов, композиторы Серов и Чайковский и другие.
Памятник за короткое время стал популярен среди туристов. Согласно поверью, если загадать желание и попасть монеткой в миниатюрный постамент памятника, а монетка непременно должна остаться лежать у лапок птицы на камне, то желание обязательно сбудется. Среди молодоженов существует другая традиция. Жених на веревке спускает к клювику птички рюмку, осторожно чокается с ней, чтобы не разбить ее. Это должно обязательно принести счастье в семейной жизни. Это залог счастья для молодой семьи. Много монет летит в сторону памятника. Под его каменным постаментом постоянно дежурят охотники за добычей. Воруют и самого чижика-пыжика. С 1994 года его крали 7 раз. Поэтому скульптуру прикрепили к постаменту так, что снять птицу можно разве что с куском набережной. Прослушайте аудиозапись текста еще раз. В 1994 году в Санкт-Петербурге, близ Пантелеймоновского моста, на набережной реки Фонтанки был установлен памятник Чижику-Пыжику. Это самый маленький памятник Санкт-Петербурга. Он притягивает ничуть не меньше посетителей, чем Эрмитаж, Дворцовая площадь и разводные мосты. Высота бронзовой птички всего 11 сантиметров, вес 5 килограммов. Дети всей необъятной российской страны знают незамысловатые стишки про чижика-пыжика. «Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две, закружилась в голове». У считалочки есть и продолжение. «Чижик-пыжик после пьянки похмелился из фонтанки. Откачали эту птицу только в Боткинской больнице». О каком чижике-пыжике идет речь в песенке?
С 1835 по 1918 год на этом месте располагалось императорское училище правоведения, студенты которого носили мундиры зеленого цвета с желтыми петлицами и обшлагами. По распространенному мнению, за расцветку мундира, напоминавшую оперение чижа, за традиционные пыжиковые шапки и за пьянку в недалеком кабаке воспитанников училища прозвали чижиками-пыжиками, и именно о них была сочинена эта считалка. Среди воспитанников училища, просуществовавшего до 1917 года, были многие известные люди – архитектор Стасов, композиторы Серов и Чайковский и другие.
Памятник за короткое время стал популярен среди туристов. Согласно поверью, если загадать желание и попасть монеткой в миниатюрный постамент памятника, а монетка непременно должна остаться лежать у лапок птицы на камне, то желание обязательно сбудется. Среди молодоженов существует другая традиция. Жених на веревке спускает к клювику птички рюмку, осторожно чокается с ней, чтобы не разбить ее. Это должно обязательно принести счастье в семейной жизни. Это залог счастья для молодой семьи. Много монет летит в сторону памятника. Под его каменным постаментом постоянно дежурят охотники за добычей. Воруют и самого чижика-пыжика. С 1994 года его крали 7 раз. Поэтому скульптуру прикрепили к постаменту так, что снять птицу можно разве что с куском набережной. Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Закончите работу над этим разделом. Продолжайте работу над дальнейшими разделами теста.